потому что его деятельность там имела огромный успех, что нанесло крайнее оскудение продавцам этих языческих статуй и изваяний храма Артемиды, которым был известен город Эфес. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию, потому что нельзя было уже оставаться в этом городе, если уже единократно такое огромное шествие и взволнованная вот толпа, она себя показала агрессивно по отношению к апостолу и его последователям, то понятно, что необходимо было дождаться, пока они успокоятся. Но чтобы избежать повторных возмущений, необходимо было уже из этого города удалиться. И вот апостол уходит, пройдя же те места и преподавая. То есть он, по сути, мы видим то, что он идет по тем городам, по тем регионам, которые до этого уже были им посещаемы. Мы помним то, что в Македонию он тоже ходил, помните, после того, как увидел мужа македонянина. То есть, по сути, он идет по тем церквям, которые были им основаны и которые находились на его попечении. Пройдя же эти места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу, то есть Грецию, да? Там пробыл он 3 месяца, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Осии Сосипатр, Тиров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гай Дервянин, и Тимофей, и осийцы Тихик, и Трофим. То есть мы видим, что уже количество спутников апостола Павла существенно возросло, то есть его миссионерские путешествия, они принесли свой плод не только в плане умножения церквей, но и тех, кто вот, был ближайшими помощниками апостола. Ну, потому что география его путешествий все-таки она была достаточно обильна. Ну и к тому же, конечно, ему нужны были помощники, которые бы помогали и непосредственно при совершении каких-то проповеднических дел, ну и в решении каких-то вопросов так организационных. Они, пройдя вперед, ожидали нас в Траве. Ну, нас, то есть еще Лука, просто Лука себя здесь не упоминает. А мы после дней пресночных отплыли из Филиппа и дней в 5 прибыли к ним в Траду, где прибыли 7 дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Ну, опять же, первый день недели – это день воскресный. Потому что у христиан уже изменилось исчисление седмицы. Если евреи они считали самым священным днем седмицы – это суббота, то, естественно, что и суббота начиналась новое исчисление недели. Для нас самым священным днем является воскресенье, как день, который освящен воскресением Христом, вот этим ключевым событием Нового Завета. И уже мы после воскресения начинаем счет новой седмицы. И вот мы узнаем, что в этот день ученики, это христиане, собрались для хлебопреломления. Ортоклассия по-гречески – это термин, который издревле обозначал таинство Евхаристии. То есть вот хлебопреломление – это не что иное…
Артос – это хлеб, да, получается?
Артос –
да, хлеб, ортоклассия.
Да. Да, это наименование таинства Евхаристии. И вот…
как-то, можно спросить, они как-то, у них служба была, это, то есть,
я так хочу сказать, что надо иметь в виду, мы об этом, конечно, будем говорить еще во втором полугодии, когда будем, практически большую часть второго полугодия говорить о литургии и всем, что с ней связано, но надо сразу сказать, что раньше несколько иначе совершалась литургия, потому что до того, как были уже оформлены только в 4 веке, да? 4-й, 5 век были оформлены вот эти привычные нам чины литургии Василия Великого, Иоанна Златоуста, кстати, сегодня день памяти Иоанна Златоуста, чем я вас поздравляю, то до этого литургия у нас совершалась харизматично, да, то есть вот был, как и, конечно, набор молитв, да, о чем просить Бога, да. Ну и он был общий, потому что сам по себе вот этот чин анафоры, чин евхаристической молитвы, он во многом повторял темы еврейских затрапезных вот этих пасхальных молитв. Но при этом, вот как бы расходясь в некоторых формальностях, в целом все было общее. Обычно богослужебное собрание, оно предполагало общую молитву, какое-то поучение и причащение.
А отчим нас читали?
Думаю, что да, несомненно, читали, потому что это текст, который остался
в Антиохии.
Да, и, кстати, Дидахе, это памятник, правда, 2 века, но все же это древнейший памятник, свидетельствующий о жизни первой христианской общины, там предписывается в день до 3 раз читать отче наш. Ну, кстати, если мы перед трапезой отче наш читаем, если трапеза у нас 3 раза в день, то таким образом мы с вами исполняем это предписание. Даже у нас больше попадает отче наш, потому что еще утренний, вечерний, то есть 5 будет. Но, опять же, если, конечно, мы не забудем перед трапезой помолиться. А то если не будем молиться перед трапезой, получается, 3 никак уже не соберется. Вот. Значит, и что касается вот этого собрания, раньше оно, конечно, было сопряжено еще и с трапезой. Вот, так называемые агапы были, или их еще называли вечери любви. Но так как Христос свою вот первую литургию, да, которую он совершил сам на Тайной вечере, да, он именно совершил вечер, это ужин. Да, и причем сначала они покушали, а потом Христос совершил литургию, да, и они причастились. То и апостолы тоже первоначально соединяли, и вообще член первохристианской общины, соединяли трапезу с Евхаристией. То есть собирались действительно на ужин, на который христиане приносили какую-то пищу, да, и сами же ее вкушали. И уже потом, после ужина, они молились и принимали святые Христовы тайны. Другое дело то, что потом, кстати, от этого отошли. От этой схемы. Почему? Потому что стали злоупотребления различные замечать, а именно, что кто-то, например, приносил с собой что-нибудь.
А кто-то не, да?
А кто-нибудь приносил и съедал того, кто приносил. Ну, то есть, получается, кто-то приносил, и потом апостол Павел, свой посланник, он обличает там тех, кто там хитрил, а кто-то приносил и сам съедал. Ну, то есть, получается, что...
Тайноедение.
Да, были какие-то тут прилюдные тайноедения, да? То есть принес и съел. То есть я принес так, не знаю, цыпленка, да, вот я же его и съел. А поэтому надо сразу сказать, что вот то, что они собрались вечером, это классическая схема для древней церкви. Да, другое дело то, что почему вот эти потом агапы, но это только к концу 1 века их отменят, потому что, да, вот и были злоупотребления, а с другой стороны, некоторые умудрялись еще и, видно, туда приносить какие-то спиртные напитки, ну, да, чтобы запивать, и потом уже там
да, не до молитвы
переберет, да, и уже там как молитва, и тем паче причащение. Да. Мы все понимаем, что это совсем будет как-то недостойно, да, вот, приступать к святым тайнам вот, в таком состоянии. Потом она его отменит, то есть потом агапу ее от литургии отделят. Уже, но потом и литургия это сама будет перенесена на ранние часы. Да. Вот, а поначалу это именно исходило из того, что Христос с учениками совершил тайный вечер именно вечером. Поэтому неудивительно, что апостол, они собрались на ужин вечером, но так как он понимал, что ему надо удаляться дальше, он решил сказать такое долгое назидательное слово. И вот действительно это слово было настолько продолжительным, что по слову деписателя, оно продолжалось до полуночи. И в горнице, то есть самой просторной, светлой комнате вот этого дома, было довольно светильников. Ну, чтобы это свидетельствует о том, что уже наступила полная тьма, да. И вот во время продолжительной беседы Павлова один юноша именем Евтих, сидевший на окне, то есть видно, настолько было много людей, что не всем хватило места на каких-нибудь там стульях, на полу, но даже кто-то и сидел на окне. И вот этот юноша погрузился в глубокий сон, пошатнувшись сонную полни с третьего жилья, ну, то есть с третьего этажа. Ну, раньше понятно, что этажи, они могли... И сейчас этажи-то разные могут быть. Сейчас, может быть, какой-то...
Ну, понижка.
Да, не высокие потолки, а бывает, что, может быть, и какое-то здание более высокое. Вот если вот такие потолки достаточно высокие, то третий этаж там, это, ну, упадешь, если...
Да, даже высоко если... все равно.
Да,
все
даже равно. Если там... Двух метров упадешь головой, если об чем-то твердое, то можно и с жизнью проститься. И вот действительно, он упал вниз, ну, пошатнулся, упал вниз, естественно, улетел головой, да, вниз. И, естественно, был поднят мертвым. То есть здесь сразу Священное Писание, но говорит, что он был именно мертв. Потому что некоторые потом, там, когда воскреснет, это, конечно, некоторые, вот... Критики, ну, Священного Писания, они говорят, что вот, да это он не воскрес, а это просто вот, ну, он как бы упал, но немножко ушибся, так и надо было ему прийти в себя. То есть это не было воскрешение мертвого. Ничего подобного. Лука был врачом, который был свидетелем и участником. Mm-hmm. То есть он, естественно, мог поставить...
Зафиксировал, да?
Да, он мог поставить правильный диагноз. Ну, то есть для Луки там ставят слово некроз, да, это явно мертвый. Да, то есть это не пришибленный, там, не какой-то не спящий, не увечный, это мертвый. Человек действительно, вот этот Евтих, погиб при таких скорбных обстоятельствах. Вот Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Это не значит, что он не был мертв, потому что некоторые говорят, ну как, душа же была в нем. Это значит, что апостол вот он обнял, то есть, ну как-то, знаете, как Илья пророк, когда воскрешал сына вдовы из Сарепты Сидонской, да, он вот тоже вот как его вот так приобнял, то есть вот как-то накрыл собой, и видно, сугубо помолился, и вот то же самое было и здесь явлено. И... Душа его в нем, это значит, что после этой молитвы душа действительно возвратилась, и взойдя же, а дальше вроде бы про его только ничего не сказано, непонятно, взойдя же, преломив хлеб и вкусив, то есть причастившись, беседовали довольно до рассвета, вот как проповедь произносилась. И потом вышел, между тем отрока привели живого и немало утешились. То есть чудо все равно, оно здесь описывается. Далее, опять, вот, кстати, далее идет вот то, что сейчас мы с вами читаем, получается, 20 глава и далее, это не что иное, как путевой дневник. То есть апостол Лука, он такой еще историк, и вот он ведет путевой дневник, где они были, что произошло, и очень подробно. Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, навереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину, и отплыв отсюда, в следующий день мы остановились против Хиоса, на другой пристали к Самосу, и побывав в Трагиле, в следующий день прибыли в Мелит, ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Ассии, потому что он поспешал, есть ли можно в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Ну, действительно, ведь мы помним, что все правоверные евреи старались на три главных праздника иудейского календаря, Пятидесятницу, Пущи, и Пасху, конечно же, быть в Иерусалиме. Но надо сказать, что апостол Павел, он уже не был таким классическим, да, фарисеем от фарисеев, да, обратился ко Христу, но он, видно, использовал вот эти вот праздники еще и для того, чтобы вот когда там собираются и знакомые ему евреи, чтобы, ну, проповедь вот как-то усугублять в этот период среди них. Из Мелита же, ну, то есть он не захотел идти в Эфес, потому что, ну, в Эфесе он до этого, мы помним, он был долго, и вот его проповедь там была успешна, там было много учеников, он боялся, что если он заглянет в Эфес, то его просто-напросто там попросят остаться, попросят еще уговорить, и то есть так он на праздник точно не успеет. Но он все-таки посчитал своим долгом проститься с церковными служителями Ефеса. Мы считаем, что из Мелита же послал в Эфес, он призвал пресвитера церкви. То есть тут мы видим еще одну степень священства, упоминание, это пресвитер. То есть в Священном Писании, да, добрый вечер, в Священном Писании у нас упомянуты все три степени церковной иерархии. Он до этого у нас Диаконы. Сейчас про диаконов читали, сейчас мы видели про пресвитеров, а уже послание апостола Павла мы еще и прочитаем, ну, уже вместе с отцом Иоанном, точнее, вы прочитаете про епископов. А, так вот, и он послал к пресвитерам. И обратился к ним с определенной речью, текст которой приведен здесь в комнате. Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Россию, то есть в Малую Азию, все время был с вами, работая в Господе, со многими свиренномудриями, многими слезами, среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям иудеев. То есть вчера мы указывали, кто был главной противоборствующей силой в его проповеди. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ничто не взираю, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. То есть обратите внимание, что апостол знает, что в Иерусалиме его ждут узы, то есть что он будет предан заключению, и еще и непонятно, что дальше будет. То есть он говорит, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, да, через людей святых. Там вспоминается пророк Агаб, который тоже, вот мы чуть ниже о нем будем читать, в 21 главе, который взял, попал в пояс апостола Петра, апостола Павла, обвязал себе руки и сказал, что тот, чей это пояс, будет связан, да, то есть будет заключен. Но апостол, опять же, обратите внимание, то есть для апостола было важно совершать дело своего служения. То есть он не боялся ни смерти, ни уз, потому что после того, как он вкусил радость вот при общении к благодати Божией, он мечтал только об одном. Мы помним из его посланий такие слова, что он говорит, что я желаю разрешиться и со Христом быть. Ну, то есть вот он желает уже отойти из этой жизни временной, да, и приселиться ко Христу в жизнь вечную. Опять же, это не значит, что он там навекает, что давайте быстрее там, как его, переведите меня из одной жизни в другую, никак, ни в коем случае это не означает, что он после этого там перестает есть, не лечит свои болячки, если таковой появляется. Нет. Здоровье дар Божий, жизнь дар Божий, которую тоже необходимо сохранять. Но при этом, то есть он, у него отношение к его будущему, оно спокойное. Потому что он уповает на волю Божию, он знает, что он делает дело Божие, и что если, тем паче он трудится на ниве Господней, то Господь знает времена и сроки, когда человеку жить и когда человеку умереть. И мне тут вспоминается одна история из древнего Патерика, такие древние сборники различных историй из жизни первых подвижников благочестия, ну, по преимуществу первых монахов. Там такая история, был такой Абба Форст, ну, такое имя интересное, Форст. И вот этот Абба, он тяжко заболел, к нему пришли братья, монахи, которые, ну, видя бедственное положение старца, его тяжелый недуг, очень сетовали о нем. А сам Абба Форст был радостен, светил, там, шутил, и братья даже, видя, ну, его в такой несколько безалаберности, как казалось, да, то есть, ну, как, да, надо усиленно там лечиться, там надо быть грустным, собранным, потому что, ну, что это такое, такая тяжелая болезнь его посетила. Они ему сказали, а вот ты что, ты не понимаешь, что ты можешь умереть? На что он сказал, то, что если Богу угодно, чтобы я умер, он это сделает всеми возможными средствами. А если же нет, то мне зачем жить? Да, то есть он показал то, что если его жизнь имеет смысл в очах Божьих, то и понесет дальше пользу, то Господь знает, как его вывести из этой ситуации своим духом. А если Господь не видит дальнейшего плодоношения, да, то и тогда и для самого Аввы, вот это пребывание здесь тоже, ну как бы, несколько бесплодно будет. Ну вот, если так в целом сказать. То есть для апостола Павла, для него было важно вот совершить то дело, на которое он поставлен. Ну и, конечно, полное доверие промыслу Божию. И вот, и ныне вот я знаю, то есть он прямо говорит, то есть до этого он говорил про то, что может быть скорби и лишения, а теперь он прямо говорит, что больше он в Эфес не возвратится. И больше вот эти пресвитеры, к которым он обращается, это 20 глава, 25 стих. «И ныне вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего, между которыми ходил я, а все вы, между которыми ходил я, проповедую Царствие Божие». То есть он прямо говорит о том, что до дальнейшей встречи она невозможна. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». То есть он показывает, то есть кровь какая-нибудь. Не столько физического, как духовного. То есть он показывает, что никто по его вине не погиб. То есть он искал всегда возможность проповедовать, духовно поддерживать, возрождать людей. И всегда проповедовал волю Божию. То есть любая возможность, она им всегда использовалась и реализовывалась. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своей». Тут важно внимать, важный момент. То есть, во-первых, пастырь должен внимать себе, то есть, ну, следить за собой, да, за своим духовным состоянием и, естественно, следить за духовным состоянием пасомы. И тут тоже вот элемент богоучрежденности иерархии. Тут сказано, что не просто там «я вас поставил, да, заниматься церковным служением». Тут сказано, что Дух Святый поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своей. «Ибо я знаю, что по отшествии...» А почему он еще так беспокоился, чтобы внимали себе? Он видел, что будут проблемы. И проблемы возникнут уже сразу после отшествия апостола Павла. И в первую очередь это не столько проблемы внешние, то, что там гонения будут. Да, гонения, несомненно, будут, да, неважно. А это еще и проблемы внутренние, которые связаны с появлением некоторых лжеучителей. Он пишет, точнее говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас благодати, предаю вас, братья, Богу и слово благодать Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Тут в первую очередь говорится, ну, уже предостережение о вот этих волках, да, то есть о хищных зверях. Ну, такая аналогия, конечно, это говорится о людях, о тех людях, которые, в общем-то, проповедуют не путь Господень, а исковерканно предлагают церковное учение. И причем тут сразу указано, что эти люди восстанут даже из среды самих учеников. То есть это не просто какие-то пришлые, сторонние, порой и члены Церкви Христовой, порой даже и среди пастырей, да, вот и даже видных каких-то пастырей, временами, это мы помним из истории Древней Церкви, восставали какие-то ересиархи. Ну, например, и Арий тоже был одним из таких выдающихся александрийских епископов. Несторий был константинопольским патриархом вообще, да, то есть, ну и так далее. И поэтому апостол, он как бы все это предупреждает. Он видит своими духовными очами, что эта опасность, она тяжелее даже, чем какие-то внешние гонения. Но при этом он предает общину Богу, то есть как бы на особое Божье попечение. И слово благодать. Именно вот Бог и его благодать не может назидать любого человека и без каких-то ну, вот так, лишних слов. Да? То есть если человек пребывает с Богом, если он освящается божественным благодатью, то Господь как бы сам ему указывает вот внутренне, да, вот как является таким индикатором, где добро, а где зло. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нужно моим и нужным бывших мне послужили руки мои сии». То есть он специально не брал содержание от общины, хотя в этом не было ничего зазорного, труждающийся достойно пропитания. Он не брал, потому что он знал, что к нему отношение было, ну, все-таки периодически скептическое, особенно поначалу, когда он только стал христианином, и ну, было непонятно вообще, то ли он продолжает играть какую-то роль, да, и на самом деле собирает, грубо говоря, досье на члена христианской общины, и вот сегодня-завтра пойдет и сдаст их членам Синодриона, да, ну, приведет иудейских начальников, там, их схватит и так далее, будет пытать, предавать смерти. Ну, то есть это первое. Да, а второе, это то, что ну, кто-то мог сказать, что вот апостол перекинулся к христианам, потому что вот решил материально поправить свое положение. Да, вот, чтобы не было вот этого обвинения в материальной выгоде для апостола Павла, конечно, он все делал своими руками. Ну и мы помним, что его ремесло, которое он овладел, которым еще овладел, видно, ну, в юношеском возрасте обычно, в этот период овладевают тем или иным ремеслом. Христос он плотническим ремеслом овладел, апостол Павел овладел вот, деланием палаток. Помните, да, Акилы и Прескилы как раз вот, те христиане, которые с ним в свое время повстречались, да, общий, общий ремесленный интерес, да, вот это делание палаток. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Ну, тут очень интересное место. Во-первых, это говорится про милостыню, которую одна община передает другой. Об этом вы более подробно будете говорить с апостолом, ну, с апостолом, да? Все, это уже когда ты 3 часа утром вещаешь, да? Уже все, потом...
Все апостолы.
Уже все, все говоришь с апостолом Павлом. Это, конечно, стационарным. На следующий год там будет такое, что в посланиях апостола Павла, он там описывает, там у него есть богословие сбора, потому что он участвовал тоже в собрании для нужд церковных, там денег, когда община Иерусалимская бедствовала, да, он собирал как раз через малазийских христиан, ну и так далее. Вот как раз он об этом говорит, что надо поддерживать слабых, да, то есть тех, кто нуждается. И говорит, что надо помнить слова Спасителя, ибо сам Господь сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Это очень интересное место, это очень интересное место. А почему? Потому что в библеистике есть такое понятие, как аграфа. То есть это незаписанное речение Господа. То есть мы помним, что в конце Евангелия от Иоанна там говорится, что если даже и самому миру, вот, то есть, что даже, что если все записывают, что говорит Христос, да, что он делал, то не хватит даже миру вот, вместить вот этих книг. Ну, хотя бы некоторые толкователи говорят, что это имеется в виду духовное значение всего, что было сказано и сделано, потому что, ну, даже если представьте, жизнь Христа мы сейчас опишем, может быть, в этой вот именно все досконально. Ну, наверное, если это вот, вот полную комнату, вот этих книг можно, наверное. Но, то есть, но вместе с тем, а с другой стороны, может быть, такой афоризм. Ну, то есть не афоризм, а как это сказать, ну, какое гиперболическое понятие, да, то есть преувеличение. То есть, ну, кажется, что вот там неподъемное что-то, да. То есть, как бы, чтобы показать, что неподъемное. То есть, поэтому, да, действительно, ведь в Священном Писании многое, что не было записано. Ведь Священное Писание не является серией книг из там, «Жизнь замечательных людей». Да, главное было изложить основные правила веры и вместе с тем указать основные нормы жизни христианской, да, заповеди, согласно которой мы, вот, в исполнении которой мы в Царство Небесное выставляем себе путь. Так вот, и поэтому... какие-то дела Спасителя, естественно, не были описаны в Священном Писании. Ну, потому что там порой ведется такое указание, что вот там приносили ко Христу многих больных, он всех исцелял. Да, то есть там случаи исцеления были тысячные. А на страницах Священного Писания описаны только какие-то самые яркие, которые с точки зрения евангелистов заслуживали какого-то особого такого внимания. Вот. Но вместе с тем и Христос говорил, то вот представьте, он там учил порой до вечера, там, то есть понятно, что он говорил много. Но как бы вот евангелисты изложили суть. Но несомненно были какие-то слова, которые не были записаны. И вот их как раз библисты называют аграфа. То есть а это отрицание по-гречески, графу пишут. То есть незаписанное речение Господа. Вот интересно, что в книге Деяний апостол ссылается на одно, на Спасителя в одном месте, на то, что он сказал, и то это не записано речение Господа. Всего, кстати, ученые насчитывают, что таких незаписанных речений Господа, таких аутентичных, то есть подлинных 12, одно из них вот это. А другие там из писаний уже апостольских, какие-то. Есть места, которые действительно тоже рассматривают как подлинные слова Христа. Да, то есть то, что было передано, по воспоминаниям ближайших учеников апостолов. Вот. Сказав это, он преклонил колени свои со всеми, ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и падая на выю, упал, слова его скорбя особенно от указанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в пост, а на другой день в Родос, оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, зашли на него и отплыли, выведу Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию. Знаете, как очень живописно, вот он все описывает, то есть тут вот историчность этой книги вне сомнений. В Сирию пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И найдя учеников, пробыли там 7 дней, они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но это не то, что Дух запрещал Павлу ходить в Иерусалим, а то, что они по внушению Духа почувствовали, что с Павлом там что-то будет нехорошее, да, и поэтому ему говорили не ходить в Иерусалим. Потому что если бы Дух, Богу было угодно, чтобы Павел не ходил в Иерусалим, то тогда бы он бы, вот помните, как тогда Павел там приходит в одно место, а Дух его не пускает, да, там, и там в Македонию направили. То есть тут не то, что Павел там смочинно это все на себя принял, нет, а именно то, что вот тут внушение Духа, оно открывает прочим людям, что Павлу там надлежит много пострадать. Павел был неуклонен. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы взошли в корабль, и они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Талимаиду, где приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарии и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 деканов, которых мы уже читали, остановились у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие, он такой дар прозорливости был дан. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. Надо сказать, что в первом христианском общении, помимо апостолов, там, священников, пресвитеров, деканов, были еще и некоторые харизматические служения, такие чрезвычайные служения, в том числе и пророческие служения. То есть это Новый Завет уже пророки. То есть те люди, которым действительно Господь открывал какие-то тайны. И вот пришел некий Агав, и, выйдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжет в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Что, впрочем, это и сбылось. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но уже не имеет смысла просить, потому что уже сколько просили, но понятно, что он был неуклонен. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете, что плачете и сокрушаетесь сердце мое? Я не только хочу быть узником, готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Правильные слова. После сих дней, приготовивших, пошли мы в Иерусалим, с нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некому давнему ученику, Мнасону Киприянину, у которого нужно было нам жить. По прибытии нашего в Иерусалим, братья радушно приняли нас, на другой день Павел пришел с нами к Иакову, пришли и все пресвитеры. Ну, это Иаков, брат Господень, да, помните, первый епископ Иерусалимский. И вот по прибытии в Иерусалим, естественно, Павлу следовало обратиться и поприветствовать того, в чьей юрисдикционной, так скажем, области, да, в чьей юрисдикционной принадлежности находился город Иерусалим, конечно, к Иакову. Пришли и все пресвитеры, приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог язычникам служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько ты тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, а тебе наслы...» То есть тут уже идет следующее, то что это, конечно, имеется в виду не то, то что апостол Павел там обращал иудеев, да, он, конечно, проповедовал синагогу, но тут имеется в виду, что вот пришли все пресвитеры, Иерусалимская церковь, в которой он пребывает, она полна иудеями, да, и вот тут такое дело, что все вот эти члены Иерусалимской общины, естественно, по большей части, ну, практически все, это иудеи, да. И ревнители закона почему? Потому что вот если, помните, конечно, был апостольский собор в Иерусалиме, но там было постановление и разрешение не соблюдать закон Моисеев тем, кто из язычества переходил в христианство. Но те, кто были уже иудеями, понимаете, те, кто воспитывались в законе, кто жили этим законом, они продолжали соблюдать закон Моисея. То есть соблюдение закона Моисея с первой христианской общины уйдет вместе с носителями этого закона. Ну, то есть просто надо было, чтобы поменялся состав, да? Вот. Но как-то апостол Павел тоже был иудеем, да? «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям». То есть тут претензия к Павлу, что вот, да, ну ладно, язычников-то мы не заставляем обрезываться, а ты иудеев учишь не обрезывать. То есть, понимаете, для них было вот важно. «Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе». Ну, чтобы вот не думали, что ты нарушаешь закон Моисеев и других учишь. Вот что надо было сделать. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Но опять же, мы уже до этого сталкивались. Помните, там в Кенкреях остригли голову свою по обету некоторые люди, и апостол Павел вместе с ними. То есть какая-то была, это, наверное, только такие специалисты в таком ветхозаветном богослужение, специалисты ветхозаветной церкви, они, наверное, могут более подробно сказать, какие виды, формы обетов было. То есть мы просто видим, что действительно иудейская вера, она предполагала еще отдавание Богу каких-то обетов, да, за которые там жертву приносились, или, там, какое-то сожжение волос и так далее. И вот тут тоже вспоминается то, что взяв их, вот этих людей, очистись с ними. Ну, то есть это определенные ритуалы такие вот. Помните, там в законе Моисеем там есть подведение там ритуальной чистоте или нечистоте и так далее. И возьми на себя издержки за жертву за них, то есть ту жертву, которую они в храме принесут. Чтобы остригли себе голову, опять мы, смотрите, вот этот внешний обряд упоминаем. И узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, что... Но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. То есть смысл был в том, что вот они, у них заканчивается вот этот обет, поэтому вот они будут исполнять по согласно закону Моисея вот определенные действия. Давай их поддержи, возьми за них издержки, то есть заплати вот эту жертву, ну и тоже вот с ним в этом всем поучаствуй. А об уверовавших язычниках мы писали, то есть подчеркивается, что надо все это соблюдать уверовавшим язычникам. Тогда Павел, взяв тех мужей, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно было принесено за каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда осийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: Мужи израильские, помогите, этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, ну, то есть храма. Притом и Эллина ввел в храм и осквернил святое место сие. А почему такое обвинение это было? А вот далее указывается. Ибо пред тем они видели с ним в городе Трофима и Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. То есть, по всей видимости, вот один из христиан, который вот из язычников обратился к Христу, был некий Трофим. Ну, и все знали, что он язычник был, и что им действия веры не принимал. Да вот, видели Павла с видели Павла с вот этим Трофимом, а так как Павлу тоже, наверное, какие-то ученики, вот помните, там с ним какая вообще такая изрядная когорта лис была, он и с ними ходил, и кто-то мог подумать, что вот его видели в городе неоднократно с этим Трофимом, да, а тут думают, вот он пришел в храм, наверное, и Трофима привез вместе с этим. Ну, то есть, опять же, они еще не увидели его, но уже вот построили такое умозаключение для того, чтобы лишний раз народ возбудить против апостола Павла. И действительно, как-то весь город пришел в движение и сделал стечение народа, и схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери, чтобы не осквернить храм смертоубийством, да? То есть они вывели из храма, вот должны были вот там вот прямо, вот недалеко от храма, вот уже хотели его предать смерти. А двери просто закрыли, чтобы, ну вот, чтобы пространство храма было действительно изолировано того места, где планировалось это совершить. Они прямо хотели, тут прямо черным по белому написано, что они хотели убить Павла. Потому что потом, когда Павла будут у них отбирать, они скажут, да мы вообще тут это как-то вот, никого не хотели, мы так его решили просто.
Камешком.
Да, камешком погладить, да. Ну, то есть, ну, понятно, что потом они, как бы, ну, когда придут блюстители порядка, они, ну, как бы, скроют свою истинную причину вот, своих действий, да. Так, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. То есть в Иерусалиме находился римский гарнизон, ну такой небольшой римский полк. Ну, точнее, небольшой, а достаточно большой, это если во главе стал тысячи начальник. Причем этот римский гарнизон, на счастье апостола Павла, находился в крепости Антония. Крепость Антония, она прямо по сути, врастала в одном углу в Иерусалимский храм. То есть, по сути, ну, грубо говоря, то, что это были смежные помещения даже вот...
В общем, совсем рядом, да?
Да, то есть, там даже вот так вот крепость Антония, вот она вот здесь, вот, грубо говоря, находилась, да? Вот так вот. А вот храм был. То есть, она даже вот несколько вот там входила одним углом в храмовую постройку. Ну, естественно, там находился гарнизон, это было очень удобно. Почему? Потому что, тем более, когда праздники были, когда все стекались в храм, то туда помещался гарнизон для того, чтобы в случае, если будет какое-то возмущение, потому что, израильтяне могли, иудеи могли, так скажем, на подъеме такого национального самосознания взять и поднять какой-то бунт. Да, ну и там давайте свергнем римлян. Ну и поэтому там всегда были. И тут, естественно, по всей видимости, быстро сообщили, то есть, что какое-то движение, какой-то шум, крики, да. Ну и, естественно, римская военная сила, она мгновенно отреагировала на это. Так, тогда сейчас прервемся, а потом как раз до 23-го, вот 21 главу, занятия, мы 21 главу дойдем до конца.